Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В нашем эфире звучат рассказы протоиерея Ярослава Шипова.
Милиционер. В молодости он отработал несколько лет на северной верфи, где делали подводные лодки. Однако никакой специальности не получил. Это странно. Земляки, трудившиеся рядом с ним, стали кто сварщиком, кто электриком, кто станочником, а он, хотя был не глупее своих деревенских собратьев, ничему не научился. Помешало ему, думается, излишне упрощенная потребительность, увлекавшая молодого человека с прямых и твердых дорог на мягкие обочины. То он помогал кладовщику, то поварам на кухне, то трудился в пожарной охране. Не сыскав счастья на севере, он вернулся в родное село и стал участковым. Быть может, милиционер из него получился бы вполне сносный, благо участок наш был спокоен и тих, но потребительность, видимо, своего требовала. Возжелав еще большего благолепия, он добровольно вызвался блюсти порядок на свадьбах, юбилеях и похоронах. Именно ему доверялись первые, самые важные тосты. Встав смирно, он разворачивал листок с анкетными данными юбиляра, покойника или молодоженов, и начинал подробно излагать сведения, почерпнутые из всяких официальных документов, аттестатов, дипломов, паспортов, трудовых и пенсионных книжек, военных билетов, добавляя сюда и почетные грамоты, полученные со школьных времен, значки, знаки, призы, вымпелы, премии и награды. Народу нравилось, и угощали участкового со щедростью. Впрочем, на свадьбах случалось и побивали. Однако еще пущей жертвенности потребовало стремление охранять в день Святой Троицы благоговейные настроения кладбищенских поминальщиков. На погост он приезжал самым первым. По мере появления односельчан переходил от могилы к могиле, искренне соболезновал и поминал. Бывало, все уже разойдутся, а хранитель наш сладко спит у согретого солнцем холмика, и ничто не тревожит его сновидений. Разве какой-нибудь пес, объевшийся оставленной на могилах закуской, дружески лизнет раскрасневшееся лицо. Начальству этакое усердие не понравилось, и участкового собирались погнать в зашей, однако по причине отсутствия более достойного претендента оставили пока до поры. Между тем ему исполнилось уже 40 лет. По зрелости своей он, безусловно, осознавал всю серьезность предъявленных обвинений и вовсе не хотел лишаться денежного удовольствия. Еще более не желала этого его супруга, которая не представляла, каким еще образом благоверный сможет заработать на жизнь. И участковый понял, что спасение в некоем настоящем милицейском поступке. Так для него началась новая историческая эпоха — эпоха подвигов. Волею обстоятельств, свидетелем первого подвига, оказался я. Было это в начальные дни моего пребывания на земле, находящейся под неусыпной опекой достославного милиционера. В нескольких километрах от деревни стоял я под высоким берегом и ловил щуку на спиннинг. И поймал, и тащил к берегу. Вдруг раздается: «Руки вверх!» Кто ж, думаю, так неудачно шутит? Оборачиваюсь. С обрыва смотрят на меня двое. Один в форме, другой в штатском. Чуть поодаль милицейский автомобиль. Продолжаю крутить катушку. «Руки вверх! Или буду стрелять!» Еще раз оборачиваюсь. На меня действительно направлен пистолет милиционера. «Погодите, — говорю, — дайте хоть рыбину вытащить!» «Предупредительный!» И пальнул в воздух. Вытащил я щуку, хорошую, килограмма на 3-3,5. Отбросил ее вместе с удилищем подальше от воды и поднял руки. «Сдаюсь». «Где вермут?» — спрашивает милиционер. Ответить на такой вопрос сходу затруднительно. И мною овладело уныние. Милиционер, его окрики, пистолет, скачущая на песке щука. Все перестало представлять интерес и захотелось вдаль, туда, где река исчезала за поворотом. — Извините, — сказал человек в штатском, и его тихий голос вернул меня к реальности бытия. — Кто-то ограбил магазин. Вот ищем.
— Есть данные, — грозно воскликнул милиционер, — что грабитель с бородой. На ногах у него болотные сапоги, сверху брезентовая куртка, а уехал он на мотоцикле с коляской. Вот борода, вот сапоги, вот куртка, а вот след от мотоцикла.
Объясняю, что некий дядечка любезно вызвался показать мне хорошее щучье место и подвез на мотоцикле.
«Как зовут дядечку, вы, конечно, не знаете», — с видом победителя спрашивает милиционер.
«Не знаю».
«И мотоцикл тоже не можете описать?»
«Мотоцикл? Желтый». «Так это... мой брат?» — тихо произнес милиционер. «И на моем мотоцикле... он говорил мне, что подвозил отпускника.
Только время с тобой потерял».
Человек в штатском сильно разгневался. «Надо было сразу ехать на станцию, а ты — мотоциклетный след, не знаешь следа собственного служебного мотоцикла?»
«Знаю, — возразил милиционер, — колясочное колесо с повреждением. Вот, глядите.
А куда ты раньше глядел?» И они скрылись. Так закончился первый подвиг.
Второй тоже был связан с магазином, и ничего загадочного или мистического в этом совпадении нет. Просто магазин — единственное у нас злачное место, способное привлечь внимание татя или злоумышленника. На сей раз события развивались несколько странным образом, нарушающим всякие представления о криминальной логике. К концу обеденного перерыва у магазина, как водится, собрался народ, а продавщица все не приходила. Кто-то сказал, что она и с утра была не тверда в расчетах и взвешивании, а в обед совсем размягчилась. Тут один из мужичков возмутился, мол, ей можно, а мне нельзя. Поковыряв гвоздиком, отомкнул висячий замок и вошел внутрь. Законопослушные граждане его примеру благоразумно не последовали, а он, взяв с полки бутылку уважаемого напитка и буханку черного хлеба, положил на прилавок нужную сумму без дачи и вызвал по телефону участкового. Когда милиционер приехал, магазин был уже заперт с помощью все того же гвоздя, а правонарушитель стоял посреди лужи, раскинувшейся перед магазином, допивал напиток из горлышка и закусывал хлебом. Пока милиционер требовал сдаваться без сопротивления, народ смотрел на происходящее серьезно и даже с некоторой тревогой. Но когда злоумышленник, завершив трапезу, поднял вверх руки и объявил «Сдаюсь, берите меня», раздались первые смешки. Дело в том, что он стоял посреди лужи в резиновых сапогах, а участковый был в полуботинках. Ну, конечно, вымазался милиционер и промок, но усердие его опять не оценили. Судья сказал, что это, конечно же, хулиганство, но для нарушителя дело ограничится штрафом, а в отношении продавщицы придется вынести частное определение. Тут и пьянство в рабочее время и на рабочем месте, и замок, который однажды уже открывал гвоздем грабитель, похитивший ящик вермута в день первого милицейского подвига, и неисправность охранной сигнализации. Да и участковый додумался, выехал на задержание в полуботинках, а потом боялся в лужу войти. Над историей этой областное начальство и так посмеялось волю, а теперь по новой его веселить, судилище устраивать. Словом, дело замяли. Был еще третий подвиг. Обнаружение 15-литровой бутыли с брагой. Тут, казалось бы, все шло благополучно. Самогонщица не отпиралась и полностью признавала свою вину. Но пока оформлялся протокол, понятые всю брагу выпили.
«Где вещественное доказательство?» — испуганно спросил участковый. — Ты же сам сказал, понюхайте и попробуйте. Мы понюхали и попробовали.
На этом эпоха подвигов завершилась. Однажды, находясь в областном центре на совещании, он купил у знакомого автоинспектора белый шарообразный шлем с цветастым гербом Отечества, в каких некогда ездили мотоциклисты почетных эскортов. Так началась эпоха белого шлема. Милиционер, казалось, не расставался с ним никогда. Поедет, скажем, за ягодами или грибами, бросит мотоцикл где-нибудь на обочине, а шлем в люльке не оставляет. Так и ходит по лесу. Некоторые даже принимали его за инопланетянина с НЛО и писали о своих встречах в газету. То-то уфологов понаехало. Впрочем, эпоха белого шлема оказалась недолгой. Милиционеру нашлась замена, и он был уволен. На юбилеи и свадьбы приглашать его сразу же перестали, но на похоронах он по-прежнему оставался желанным гостем, поскольку и самого чахлого, самого незаметного покойника умел изобразить великим подвижником и героем. На похоронах мы с бывшим милиционером иногда и встречались. Практика научила меня оставлять поминки после 2-3 рюмок, пока не все еще позабыли смысла своего собрания. И вот ухожу я с очередной тризны, а милиционер догоняет. Разонравилось мне все, что я говорю. Чего так спрашиваю? А того, что говорю я про человека только хорошее, а думаю про него в это время только плохое, и все остальные тоже так. Скажу я, к примеру, за время работы в столовой награждалась почетными грамотами, а сам думаю, ну и наворовало мясо за это время.
То-то в котлетах кроме хлеба ничего не было. И вижу, что все так думают. Вам хорошо, со святыми упокой, чтобы, я так понимаю, ее душа успокоилась с душами разных святых людей, а до котлет или грамот нет никакого дела. Как же, спрашиваю, будем мы ее осуждать, когда у каждого из нас свои котлеты? То-то и оно. Я вот сейчас говорил, а сам представил, что хоронят меня, и кто-то перечисляет мои звания и награды. У меня есть аж 3 медали. Юбилейные, правда, но все равно медали. И стало быть, перечисляет медали, а народ думает, сколько ж он нашей водки выпил. Ужас! Да не огорчайтесь, успокаивая его. Некому будет перечислять ваши регалии.
Почему?
Ну, вы ведь умрете, а другого такого нет.
Батюшка!
У него даже слезы выступили.
А ведь вправду так. Это ведь замечательно. Спасибо вам. Но вы уж меня того со святыми упокой, а?
Разумеется, если жив буду, конечно.
Ну, а если не жив, в том смысле, что раньше меня, я тогда тоже вас. И не перечислением, а со святыми. Вы мне только какой-нибудь циркуляр оставьте. Ну, инструкцию, что читать. И я подарил ему псалтырь.
Переправа. В соседний район прислали священника. Однажды он вместе со своей матушкой приехал ко мне познакомиться. Познакомились. Ребята, они совсем молоденькие, худющие-прихудющие, родом из отдаленных южных мест, и вот дерзнули. Жалко их стало. И климат здешний, конечно же, не для них, и с жильем плоховато, хибарка, продуваемая ветрами. Но, помоги им, Господи, не унывали. Засиделись мы допоздна. Видя, что хрупкая матушка едва силится удерживать головку, то и дело преклоняющееся к плечу супруга, я предложил им укладываться спать. Они согласились. И тут, пока я готовил гостям комнату для ночлега, батюшка увидал за окном нечто необыкновенное. Надобно заметить, что дело происходило в конце октября, когда здешний день укорачивается до самой малости, а пасмурные ночи непроглядно черны. И потому, пока не выпадет хоть сколь-нибудь снегу, разобраться, где небеса, а где земля, затруднительно.
Что это? Растерянно и даже, как почудилось мне, с трепетанием в голосе вопрошал батюшка, указывая пальцем за окно. Я обернулся. Кромешная тьма озарялась сиянием множества огоньков.
Что это? — шепотом повторил он. — Что там находится?
— Река, — отвечал я, недоумевая по поводу невесть откуда взявшихся фонарей, среди которых были даже цветные, мигающие оранжевые. Причем все фонари двигались и в одну сторону. — Может быть, теплоход? Батюшка вырос в портовом городе и потому легко склонился к такому предположению.
Ваша речка в какое-нибудь море впадает?
Ну, говорю, впадает. Сначала, правда, в другую речку, та, в третью, та, еще в одну, а потом уж, наверное, впадает.
Вообще-то любая река впадает в море, заметила матушка, которая окончила школу совсем недавно и хранила еще в памяти своей кое-что из фундаментальных знаний. Она, конечно же, с точки зрения большой науки была совершенно права, однако речка наша при всей пространности ширины глубиною не отличалась, и в сенокосную пору мужики перебредали ее, сняв штаны, а бабы, подобрав юбки. Я сообщил об этом батюшке и добавил еще, что никаких кораблей, кроме лодок-плоскодонок, тут отродясь не хаживало. Огни, между тем, продолжали плыть над рекой.
— А может быть, это страшный суд? — испуганно воскликнула матушка и прикрыла губы ладошкой.
Мы, конечно, малость угостились за ужином, но чтобы с двух рюмок клюквенные наливки и такой решительный вывод, это было совсем неожиданно. Супруг ее стал возражать, мол, место для столь важного события не больно удачное. Леса, болото, да и жителей мало, кого судить-то. Однако она раскапризничалась и потребовала ехать домой. Они вмиг собрались и укатили на стареньком Запорожце, не то полагая, что страшный суд может ограничиться межой одного района, не то желая встретить его непременно в домашних условиях, как Новый год. Ну, а я отправился изучать загадочные явления. Как любил повторять архиерей, всегда добавляйте на разгильдяйство. Сам он, назначая встречи, мысленно приплюсовывал к оговоренному времени 15-20 минут, а то и час на это самое разгильдяйство. И проницательность ни разу не подводила его, просители неуклонно опаздывали. И вот, выйдя теперь на берег реки и осмыслив происходящее, я подумал, что и прозорливости многоопытного архиерея здесь не хватило бы. Для возвращения 4 колхозных комбайнов заречных нив пришлось добавлять на разгильдяйство 2 месяца. А теперь, похоже, и еще несколько часов, потому что дно, понятное дело, никто не мерил, а вода поднялась, и там, где летом был брод, под берегом образовалась неведомая прежде канава. В нее и уткнулся флагман кильватерной колонны, сверкающий всеми фарами, подфарниками и мигалками. На пологом берегу горел жаркий костер, бродили люди. — А мигалки-то на кой? — спрашивал инвалид военного времени. — Чтобы предупреждать встречный транспорт, — отвечал агроном, командовавший операцией. Инвалид осматривался по сторонам, но никакого встречного транспорта нигде не видел. — Хоть бы батюшку попросили молитву какую прочитать, — не унимался инвалид. — Тебя что, бессонница замучила? — сердито спросил агроном. — Приперся тут с клюкой среди ночи. Какую еще молитву? Перед отправкой комбайнов в кругосветное путешествие? — Зачем в кругосветное? — переспросил инвалид затихающим голосом. Тут один из комбайнов, второй в колонне, вывернул вдруг в сторону и пополз вниз по реке. — Я ж говорю, кругосветное! — растерянно пробормотал агроном. И все стали кричать и махать руками, чтобы комбайнер остановил машину, потому что дальше была яма, известная всем тутошним рыбакам. Но комбайнер и сам знал про яму, однако, как потом выяснилось, ему показалось, что колеса заносят песком, и вообще все надоело, поэтому он решил прокатиться взад-вперед по реке. Эта суматоха продолжалась долго еще. Пригнали трактор, зацепили комбайн, трактор не справился. Пригнали второй, тоже зацепили, лопнул трос. Не дождавшись победы, я отправился спать, но возле дома встретил молоденького батюшку, который, оказывается, поехал к трассе не по асфальту, а прямиком через поле, и застрял. Побронил я себя за клюквенную наливочку и пошел выталкивать Запорожец.
Матушка, свернувшись калачиком, спала на заднем сиденье. Видать, все-таки не сильно боялась страшного суда.
«Может, спрашиваю, снесем ее в дом и переночуете по-человечески? А трактора пойдут с речки и выдернут вашу машинку?»
«Нет уж», — твердо сказал собрат, — «если решили, надо действовать». Решали-то они, а действовать, между прочим, предстояло мне. Ах, это все за клюквенную наливочку, наверное. Когда, вытолкав машину на твердь, я вернулся в деревню, мимо меня парадным маршем прошли 2 трактора и 4 комбайна. За последним волочилась по асфальту лодочка-плоскодонка, на которой, вероятно, переправляли за реку достославные механизаторы, и которую впоследствии так и забыли отвязать.
С тех пор прошло несколько лет.
Недавно я вновь повидался с молодым батюшкой. Он заматерел, располнел, отпустил брюшко, именуемое в обиходе аналоем. Словом, фигура его обрела ту самую стать, по которой нашего брата узнают и на пляже. В бороде его, сделавшейся более густой и обширной, против прежнего, появилась заметная седина. «Хороню, хороню, хороню», — сказал он о главном в своем служении. «Тягостное это занятие». «Да, тягостное. И не в покойниках дело. За них, бывает, и порадуешься еще. Тягостно видеть горькую скорбь живых, вмиг осознавших, что не смогут уже и спросить прощения за нанесенные оскорбления и обиды. Это иногда приводит людей в такое отчаяние, в такой ужас, что, глядя на них, понимаешь истинную цену нашей обыденной несдержанности. Цена эта смертоубийственна. Матушка родила ему 2 ребятишек и ожидала 3-го. Комбайны больше из-за реки не переправлялись. С тех пор, как власти начали разорять общественные хозяйства, дальние нивы пришлось побросать, и они зарастают бесполезным кустарником. Да и сами комбайны дышат наладан, и в редкий день выбираются за ворота старого гаража. Какие уж тут кругосветные путешествия!
Лютый.
Как-то под Рождество крестил я в глухом отдаленном сельце ребятишек. Для совершения таинства предоставили мне заплеванный, пропахший мочою клуб, явленный в мир, как можно догадаться, взамен некогда разоренного храма. После крещения меня попросили заехать в соседнюю деревеньку. Надобно было отпеть только что приставившегося старичка. По дороге водитель грузовика рассказал мне, что покойному 75 лет, что всю жизнь он проработал колхозным бухгалтером, лютый партиец, даже парторгом бывал. А вчера с ним случился удар, и врачи, приехавшие из районной больницы, ничем не смогли помочь. В избе пахло яйцами, солеными огурцами и колбасой. Хозяйка дома, старшая дочь покойного, готовила для поминок салат, а 3 мужиков, сыновья, приехавшие из других деревень, пили водку. В тот год из-за беспробудной борьбы с пьянством магазины водкой совершенно не торговали, и только на свадьбы, юбилеи, да на поминки сельсовет продавал по 2 ящика. Вот эти самые ящики и стояли сейчас под столом, за который осиротевшие братья с настойчивой вежливостью приглашали присесть и меня. — Батя, садись, помянем отца нашего родного Дмитрия Ивановича, царство ему небесное. Пусть земля будет пухом. Я сказал, что сначала дело,
начал облачаться, тут у них возник спор, прав я или не прав. Сошлись на том, что скорее все-таки прав, и, успокоившись, продолжили свое увлекательное занятие. За пестрой ситцевой занавеской лежал на кровати и сам Дмитрий Иванович. Он был в черном костюме, серой рубашке и при галстуке. На лацкане пиджака блестели значки победителя трудовых соревнований. В изголовье сидела на табуреточке еще одна женщина, как выяснилось, младшая дочь, примчавшаяся из соседней области по телеграмме. Тихонько всхлипывая, она смачивала влажной тряпочкой губы покойного, который против ожидания оказался жив. — Вы что ж, — спросил я, — уже обмыли его водой? — Братья, — шепотом сказала она, указывая взглядом за занавеску. — Сказали, пока теплый, да пока сами трезвые, сподручнее. А он, как вчера отключился, так в сознание и не приходит. Я отслужил молебен об исцелении недужного и уехал. Перед отъездом настоятельно просил, как только старик умрет, прислать за мною машину, чтобы совершить отпевание. Братья торжественно обещали. Но ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю машины не было. Прошло несколько месяцев. На Троицу увидел я в храме старушек из того самого сельца. После службы разговорился с ними, и вот какую историю они мне рассказали. Вскоре после моего отъезда Дмитрий Иванович очнулся, встал, вышел из-за своей занавески, и как только до его сознания дошел смысл происходящего, разгневался до такой степени, что начал искать топор. Сыновья благоразумно поразбежались. Потом к старому бухгалтеру приехали районные доктора, надавали лекарств, и он стал помаленьку выправляться. И вот как-то весной, когда снег у крылечка растаял, выбрался Дмитрий Иванович на завалинку и грелся под солнышком. Соседка шла мимо, остановилась и порадовалась за старичка, который, по милости Божией, вернулся от смерти. Она про батюшку, да, про молебен. А он, какой еще батюшка? Какой молебен? Ему, стало быть, никто про эти события не поведал, боялись. Соседка в полном изумлении рассказала обо всем. Несчастный резко приподнялся, топнул ногой, чтобы ко мне поп, и с этими словами пал на вешнюю землю. Говорят, из-за водки произошла тяжба. Действительно, как это у одного и того же человека вторые похороны. В конце концов, сельсовет уступил сыновьям. Но посылать за священником никто уже не решился. На всякий случай, наверное.
Далеко от Венеции. Предупреждал я охотоведа. Не зови иностранцев, не принесут они никакого добра. Не послушался. Пристрастие ко всему зарубежному неистребимо в русском народе. И вот стали появляться у нас то шведы, то немцы, то англичане. Мужики высказывали недовольство. Им лицензии на зверя не продают, а иностранцы... Знай себе, стреляют и медведя, и лося, и кабана, и вообще все, что под руку попадется. Впрочем, несмотря на это ворчание, внешнеполитическая резвость наших егерей поначалу сходила им с рук вполне благополучно, и вдруг случился конфуз, и отчасти трагический. О нем даже в газетах писали. Хотя, конечно же, весьма кратко, между тем, как событие это, в силу своей международной важности, достойно более пространного изложения. приехал как-то итальянец. Дядечка лет 50, по-русски ни слова, известно только, что лицензия у него на медведя. Дело происходило в сентябре, когда медведя бьют на овсах. По весне специально засевают небольшие поля возле самого леса, а то и в лесу. Злак по созревании не убирают, но караулят на нем медведей, которые любят овес нестерпимо. Дальнейшие условия охоты таковы. Приходят добытчики засветло, в чистой одежке и без всякого курения, потому как запах табачный нормальные существа на дух не переносят. Залезают на заранее изготовленные лабазы, как правило, просто перекладинки, прибитые на развилках деревьев, и бесшумно ждут наступления темноты. Медведи приходят в сумерках, когда человеческий глаз видит уже неважно, и потому стрелки готовы проявлять действие на всякое призрачное шевеление. Поскольку охота эта проводится обычно не в одиночку, завершают ее заранее оговоренным сигналом, который может дать только один человек, старший, в команде. Нарушение последнего условия почти неотвратимо приводит к беде. Это знает всякий охотник. Но, тем не менее, оно по временам нарушается, для чего неизвестно. Наверное, лишь для того, чтобы подтверждать прискорбную правоту непоколебимой взаимосвязи. На сей раз нарушителем стал многоопытный охотник, сидевший на дереве неподалеку от итальянца. Ему показалось, что медведь шебаршится в кустах дальнего конца поля. Желая угодить зарубежному дикарю, никогда не видавшему приличных животных, безумец слез с лабаза, поманил соседа, и они краем леса, в три погибели скрючившись, осторожно направились добывать ценный трофей. А на том конце поля никакого трофея не было, зато сидели их компаньоны, которые открыли, на удивление, меткий огонь по крадущимся фигурам. Вопль, вознесшийся к звездному небу, развеял горячечную радость стрелков. Вышло так, что сам вольнодумец и попал под карающую десницу. Ранение оказалось сложным и на долгие месяцы приковало его к постели. Что же до веденецкого гостя, то он исчез. Его искали всю ночь. С фарами, фонарями, с криками и беспрерывной пальбой. Искали весь следующий день и следующую ночь. Бесполезно. Милиция обратилась в областной город с просьбой прислать ищейку, а корреспондент местной газеты, человек современных веяний, посетил районного колдуна, чтобы тот указал ему местонахождение пропавшего охотника. «Ушел в астрал», — привычно объяснил экстрасенс, получив требуемую сумму. «Это само собой», — согласился журналист. «Это и дураку ясно, но на территории какого колхоза?» Дальнейшее выяснение требовало дополнительной оплаты, а кошелек у корреспондента был пуст, что означало плохую карму. И вот когда местные власти после многочасовых бдений решили уже заявить о пропаже во всеуслышание и попросить у мирового сообщества помощи, случайный водитель привез в больницу незадачливого медвежатника, раненого в самую мягкую часть тела. Поскольку итальянского языка никто в наших краях не знал, подробности происшествия стали известны нам далеко не сразу. Но со временем, когда врачи научились понимать несчастного, вырисовалась вот какая картина. Получив ранение, итальянец решил, что на них напала знаменитая русская мафия, имевшая целью похищение огнестрельного оружия. Бросился вглубь леса и там залег. Шумные поиски, организованные милицией, он принял за продолжение боя, развязанного все той же мафиозной группировкой, и лежал неподвижно. Когда сражение стихло, стал выбираться. Вышел на какой-то проселок, затаился в кювете и терпеливо ждал. Наконец показался почтовый фургон. Обрадовавшийся итальянец поднялся навстречу машине, но она сразу же остановилась, быстро развернулась и, подпрыгивая на колдобинах, умчалась обратно. Лишь облако пыли долго еще висело в той стороне. Итальянец понял, что он своим видом, окровавленными штанами и карабином в руке, напугал водителя. Возвратился в лес, спрятал карабин в мох и тем же мхом постарался, сколько возможно, оттереть засохшую кровь. Потом вновь выбрался на дорогу. Тут его и подобрал местный житель, отвез в больницу и сдал в руки врачей. Старый хирург велел немедленно делать укол. Раненый закричал: «Аиц! Аиц!» Молодой хирург догадался, что тот боится заражения СПИДом. Показали одноразовый шприц, но итальянец кричал, не переставая. «Вали его!» — приказал старый хирург. Молодой, обхватив итальянца за туловище, попытался побороть его, но итальянец был тоже не промах и сопротивлялся достойно. Пришлось подцепить его за здоровую ногу, но после подножки на пол рухнули оба. Доктор своими объятиями берег его от ушиба. — А теперь садись на него, — приказал старый и кивнул медсестре, стоявшей с поднятым вверх шприцом. После укола итальянец несколько успокоился и правильно сделал. Аиц так аиц, теперь уж ничего не исправишь. Его подняли на ноги. Обиженно посмотрев на докторов, он вздохнул и спросил про своего комарада.
— Да с ним все путем, — успокаивал молодой хирург. — Он на третьем этаже, — указал пальцем на потолок, — в реанимации. Итальянец понял этот жест по-своему. Воздев руки, он прошептал «О, Мадонна!» и заплакал.
Пулю, по хирургическим размышлениям, решено было не извлекать, стали просто залечивать рану. А итальянец, понятное дело, нашими лечебным сервисом совершенно не удовлетворен и все время требует консула. Консулу, как положено, доложили, а он отвечает, что дел у него и без нашего гостя полно, и когда он, консул, сумеет выбраться в этакую глушь, неведомо. А раненого туриста, коли он транспортабелен, можно и так без консула в столицу отправить.
Тут такое началось. Другими делами, значит, есть когда заниматься. А для нашего итальянца времени не находится. Ну, консул, ну, макаронник. И народ бросился на защиту раненого изгоя. Из деревень везли ему клюкву, морожку, грибы, молоко, творог, сало. А уж сколько всяких непереводимых слов было сказано по избам в адрес бесчувственного дипломатического работника. Журналист, наглотавшийся новых веяний, даже дерзнул со страниц районной газеты обратиться к итальянскому МИДу с призывом заменить консула, нарушающего права человека. Чтобы довести до сведения нашего итальянца всю степень общественного негодования, в больницу была делегирована учительница музыки. У них там, у музыкантов, все указания в нотках
латински. Конечно, латынь учат и медики, но старый хирург все перезабыл, а молодой помнил только про неприличное. Подошла музыкантша к раненому, сидевшему на кровати, и говорит: «Аллегро, аллегретто, адажио, анданте кантабеле».
А он голову на бок наклонил и внимательно-внимательно на нее смотрит. Так делают умные собаки, пытаясь понять человеческую речь.
«Модерато»,
— продолжает она. Но наш, похоже, латынь либо совсем не проходил, либо учился плохо. Однако смотрит на нее пристально, не иначе голос предков что-то шепчет ему.
«Манон троппо»,
— обреченно говорит музыкантша.
«Манон троппо».
«Ура!» — закричал молодой хирург.
«Все! Поняли друг друга».
И осекся. «А что оно есть?»
«Манон троппо».
«Но не очень», — перевела музыкантша. — Чего «но не очень»? —
Вообще «но не очень». Например, «аллегро манон троппо».
— Быстро, но не очень.
— Ну и чего?
— поинтересовался молодой хирург. — Поговорили, называется.
Итальянец тоже загрустил. Тяжело жить, когда тебя ни одна живая душа не понимает. Впрочем, одна живая душа понимала его. И не только понимала, но даже вполне с ним управлялась. Медсестра, молодая деревенская девушка, легко выводила его из уныния.
— Не тушуйся, — говорила она, — какие наши годы! Три к носу! Он начинал улыбаться и тер пальцами нос, так она его научила. Сестра, в свою очередь, на лету усваивала итальянский.
— Манон троппо, то руки распускай!
— доносился иногда из палаты.
Прилетел, наконец, злосчастный консул. Тут вдруг наш наотрез отказывается отправляться домой. Консул к главному врачу. Больной находится под воздействием психотропных препаратов.
А главное ему, мол, у нас и на бинты средств не хватает, и еду пациентам из дома приносят. Какие там еще препараты?
Тот, знай себе, разведка, вербовка. Доктора всем миром пошли к нашему. Ты чего, мол, уперся? Через это международный конфликт может произойти.
А он сидит на кровати и головой мотает. Тогда медсестра говорит ему: «Манон троппо-то, выпендривайся». Он покраснел и шепчет что-то насчет аморе. Тут все, и даже консул бестолковый, поняли, что психотропный препарат — это сестричка милосердная. Консул обрадовался, что все так удачно закончилось, хотя, конечно, ему было обидно, что из-за такого по дипломатическим меркам пустячного дела пришлось лететь аж на двух наших самолетах, да еще предстояло опять двумя рейсами возвращаться. Ну, а жениха повезли в деревню к родителям. Деревенские поначалу смутились, все-таки не русский, и пуля в заду. Но по размышлении сошлись на том, что в семейной жизни это даже вполне допустимо, и стали праздновать сватовство. Уже и итальянец улетел, а они все праздновали и праздновали. Спустя полгода он возвратился, чтобы забрать невесту в свою Венецию. Молодой хирург сказал: «Во, повезло». А старый посмотрел на него с жалостью.
День рыбака. Возвращаюсь с отдаленного прихода, машину останавливает незнакомый мужчина.
«Я председатель тутошнего колхоза, специально вас жду, у меня к вам дело».
И приглашает в контору. В районе полтора десятка хозяйств, и со всеми остальными председателями я знаком. Но этот все время уклонялся. Заходим в кабинет.
«Спасибо, — говорит, — за детский садик. Строительство окончили, и на днях пускаем детишек. Колхозным, можно сказать, смену. Так что я ваш должник, и есть повод». «Нет, но вы посмотрите, установили на столе компьютер, теперь и расположиться негде».
Я вспомнил, что весной освещал закладку деревянного здания. Старый детсад сгорел дотла, а строительство нового затягивалось из-за каких-то неурядиц. «Коли достроили, — говорю, — хорошо бы осветить помещение».
«Это когда скажете. Заведующая садиком моя супруга. Она, кстати, в прошлый раз вас и приглашала».
«Если водитель подождет, — говорю, — то хоть сейчас».
«А что нам водитель? Транспорт всегда найдем».
«Оставайтесь, тем более, что сегодня всеобщий праздник, день рыбака. Я прочитал книжку, которую вы моей жене подарили, Евангелие называется. Там к рыбакам большое уважение».
«Да за что же мне эта дрын-то? Представляете, последние деньги со счета сняли и приволокли компьютер. Теперь и стаканы поставить некуда. Я бы уж лучше запчастей купил или солярки».
«Нет, — говорят, — сплошная компьютеризация». Еще сколько-то времени мы беседовали в таком вот духе. Я пытался приступить к освещению детского сада. Председатель уговаривал остаться для празднования. Внезапно его осенило.
«А пойдемте-ка на рыбалку! У меня и бредишок есть, и места я знаю. Рыбалка царская».
День был таким удушливым, таким пыльным, что мысль о речной прохладе оказалась победительной. Шофер тоже присоединился.
«Меня, — говорит, — к батюшке на весь день отрядили. Можно и порыбачить. Тем более, если домой рыбу привезу, хозяйка обрадуется. А рыба по суху не ходит. Так что и мне кое-что перепадет».
Председатель притащил бредень, скатились к реке и, побросав одежду в машину, полезли в воду.
Хозяин, как самый высокий, взял на себя дальнее крыло и ушел на фарватер. Коренастому шоферу выпало брести вдоль берега по густым зарослям осоки, а мне — плыть позади и в случае зацепления за коряги нырять для распутывания.
«У вашей фигуры тела геометрия непотопляемая», — объяснил председатель. Тут выяснилось, что забыли грузило для мотни хвостовой части бредни. Кликнув отроков, сигавших с обрыва, председатель велел принести небольшой булыжничек. Неподалеку виднелась горка камней, собранных с поля. Ребятишки, а их было пятеро, побежали за камнями, потом обратно, но эти грузила были отвергнуты.
«Малы! — кричал председатель. — Велики! — кричал он через минуту.
Наконец, в руках одного из мальчишек оказался булыжник необходимого размера, и председатель скомандовал: «Давай!» Каждый из пятерых принял это на свой счет, и все они, дружно прыгнув солдатиком с камнями в руках, скрылись в пучине.
— «Ну и где ж теперь колхозная смена? — спросил шофер.
— Колхозной смене конец, — испуганно заключил председатель.
Но ребятишки, благоразумно избавившись от камней, повсплывали. В дальнейшем предприятие шествовало без приключений. Мы обошли все примечательные места — плесы, заводи, отмели, ямы. Рыбины так и устремлялись в наш бредень. Временами по берегам встречался народ, ворошивший сено. Мы раздавали щук, езей, окуней, и мрежи снова наполнялись добычей. Когда возвратились к машине, выяснилось, что чтение священного писания подвигло председателя не только на рыбалку. «Хочу», — заявляет, — «креститься». «Это, говорю, можно». «Хочу прямо сейчас, в реке». «И это, говорю, можно». И окрестил его. Завершался день во дворе у председателя. Пока приготовляла суха, я осветил помещение детского сада. После ужина водитель отвез меня домой.
В нашем эфире прозвучали рассказы протоиерея Ярослава Шипова.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.